Галей Хасадна.
Правила семинара. На семинаре объединения нет более важных или менее важных. Все равны и очень важны. Мы не спорим, мы не боремся. Мы только добавляем. Настоящее решение не в умении выразиться или в знаниях, а только в объединении. Удачи!
Здравствуйте! Мы находимся на семинаре. Семинар на тему поручительства. И мы получили много вопросов из разных групп, из Израиля и из-за границы. Поэтому мы пойдем по этим вопросам. В поручительстве написано так. Бали Сулам пишет в статье «Поручительство», что что весь Израиль поручились друг за друга, и в общем поручительстве каждый освободился от собственных забот и может выполнять заповедь возлюби ближнего своего к самого себя и отдать все, что имеешь, любому нуждающемуся, потому что уверен, что все готовы заботиться о нем. То есть, если я чувствую любовь, заботу от других, то я освобождаюсь о заботе о себе и могу заботиться о ближнем. Действительно заботиться о ближнем и выполнять заповедь «Возлюби ближнего как самого себя». И получается, что это просто. Нужно только почувствовать заботу ближнего обо мне, и тогда я готов к любви к ближнему тоже. Итак, это взаимная забота, это взаимное отношение называется поручительством, и нам понятно, что если мы действительно создадим такое окружение, то каждый сможет быть свободным о заботе о себе и сможет заниматься заботой о других, пока не достигнет «возлюби ближнего, как самого себя». Так вопрос такой. Что такое ощущение поручительства? Это мой первый вопрос. Из тех вопросов, которые мы получили от наших товарищей. Что такое ощущение поручительства? Пожалуйста.
Ощущение поручительства — это ощущение, когда я абсолютно нейтрален относительно того, что мне необходимо для моей жизнедеятельности, когда я занят, посвящаю себя своей цели и нашей совместной цели в том окружении, обществе, где я нахожусь, когда нам всем важно нечто подобное, и поэтому я чувствую себя совершенно свободным от выполнения насущно необходимого.
Именно потому, что я не должен заботиться о себе, то все мое душевное удовлетворение, которое я получаю, от того, что я забочусь о других, это как семья. Когда я забочусь о своей семье, то понятно, что это доставляет мне наслаждение и что-то больше, чем когда я забочусь только о себе.
Ощущение поручительства — это ощущение уверенности. Можно как наблюдать это в армии, когда в армии командир дает команду бежать за мной, и он уверен, что все бегут действительно за ним. По сравнению, когда иногда дается команда «бегите», и он бежит как бы за ними, то есть не полагается на них, то есть один за всех и все за одного.
Да, параллельно примеру в армии есть пример друзей, которые давно знают друг друга. И когда ты приходишь в эту компанию, ты чувствуешь себя дома, тебе хорошо, удобно, у тебя есть место свое, ты чувствуешь, что о тебе заботятся. И с другой стороны, ты тоже знаешь каждого настолько хорошо, что ты действительно тоже начинаешь заботиться о нем. Это ощущение такого взаимного, теплого отношения.
Я тоже хотел привести пример о своей семье, например. 2 недели назад мы поехали на выходные всей семьей, и моя сестра руководила всем. Она заранее сказала, что сколько будет стоить, собрала деньги, и с этого момента мы ничего не делали. Мы знали, что полностью она заботится о нас. И о еде, и о экскурсиях, и все времяпровождение, и игры, которые мы проводили в семье со всеми детьми и внуками. Целую, все выходные ты не знал, что будешь, но ты знал, что обо всем позаботиться. И о развлечениях, и о еде. То есть мы были в состоянии, когда ты словно говорил кому-то, я твой, сделай со мной все, что хочешь, и о тебе действительно заботились, и подумали обо всем заранее, и все было продумано, и позаботились о нас замечательно. Это дало ощущение просто уверенности. Потому что, правда, я и не думал о том, что мне необходимо. Все приходило само собой.
Продолжая, товарищи, это дает ощущение уверенности и делает жизнь просто приключением. В тот момент, когда человек прекращает заботиться о себе, он может просто жить данным моментом.
Я думал в том же направлении. Ты действительно перестаешь о себе заботиться, когда заботятся о тебе другие. И тогда остается ощущение, что ты должен просто восполнить свое место в мозаике. То, что только ты можешь сделать. С одной стороны, это ощущение ответственности. С другой стороны, как сказать, что такое ответственность матери относительно детей? Она получает удовольствие, она же не страдает от этого. Это такая ответственность, которая тебя вынуждает любить. И в конце концов, ты это делаешь с любовью и получаешь наслаждение. Я думаю, что в нашей группе мы как раз удостаиваемся иногда подобных мгновений, очень особых мгновений.
Ариэль сказал жить этим моментом. Я чувствую, что все высказали мои мысли. Такое ощущение, что думают вместо меня и заботятся о том, чтобы был общий ответ. Я должен только улыбаться, смотреть. И я чувствовал, что это происходит.
Я бы хотел добавить, еще под одним углом рассмотреть. Тема заботиться или не заботиться о себе, это вообще не является центральным, потому что в поручительстве уже все существует. И вся моя забота в том, чтобы отдавать, делать что-то ради чего, думать, какая моя функция в системе, заботиться, чем я могу еще помочь. И эта возможность почувствовать товарищей, это и есть поручительство.
Добавить, может быть, еще один угол зрения. В ощущении поручительства есть что-то такое освобождающее. У каждого есть что-то свое индивидуальное, когда он может выразить себя, реализовать себя. Когда он спокоен обо всех основных вещах, он знает, что все в порядке, и тогда у него есть некая свобода. Как сказали прежде, он может дополнить других в этом общем пазле и, может быть, самым творческим, самым талантливым. Это странно, конечно. И не то, чтобы быть эгоистом, это неправильное слово, но, может быть, самым особенным, действительно таким, как он есть.
Я хочу передать вам ощущение, которое у меня сейчас возникло. Вопрос был, в чем ощущение поручительства? Я первый говорил, микрофон прошел целый круг, и ощущение стало просто замечательным. Вдруг я так почувствовал, будто что-то такое обволакивающее, окутывающее. Когда говорят об уверенности, так это ощущение того, что есть что-то общее, совместное для нас всех. И ощущение такой просто теплоты, что есть хорошие товарищи, которые заботятся обо всем, что мне необходимо, всем, что мне нужно. И мне нужно лишь согласиться находиться в этой... вместе с ними.
Рабаш пишет, чувствует любовь товарища и сразу пробуждается в нем радость, потому что то, что товарищ любит его, это для него нечто новое, потому что всегда только он заботится о его здоровье, но когда вдруг он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это возбуждает в нем радость, и он уже не может заботиться сам о себе, потому что человек может прикладывать усилия только там, где испытывает наслаждение. Но поскольку он начинает чувствовать наслаждение от того, что заботится о товарище, то у него не остается места думать о самом себе. И отсюда возникает вопрос. Это пишет нам Рабаш в 40-м послании. И вопрос. В чем работа по связи между товарищами, которая создает поручительство? Еще раз, работа в отношениях по связи, которая создает поручительство. Что такое работа по связи, чтобы достичь поручительства?
Но ответы, которые мы послушали на прошлый вопрос, были примером. Примеры были связаны с армией некоторые. Мне это меньше, не так близко, потому что связь, которая произошла, происходит вокруг каких-то военных, армейских связей, она вызывает некий страх. Это место, где есть опасность для жизни. И...
Хорошо, это тоже работа по связи.
Да, верно, это тоже связь.
Но кроме этого, если мы перед лицом опасности, и мы все объединяемся, и нам понятно, что только на это мы должны быть направлены, это создает поручительство. Ну, дай другим сказать, в других ситуациях что происходит. Ну, Эммануэль?
Я думаю так. Мы хотим прийти к такой ситуации, когда каждый должен показать личный пример в отношении к людям, как он заботится о людях, так что они на самом деле начнут чувствовать, как мы говорили раньше, ощущение уверенности, тепла. Каждый может этого достичь. И не обязательно на уровне мыслей. Нужно просто давать подарки, оказывать внимание, улыбка в нужное время, в правильном месте. Можно порадовать товарища. Это может быть очень просто. И иногда это настолько пронизывает сердце, и товарищ чувствует особое отношение. И так можно потихонечку проникнуть в такую атмосферу и потом излучать эту атмосферу из себя, изнутри.
Прежде всего, это относительно определенной цели. И наша цель — реализовать целетворение и поручительство относительно целетворения. И когда ты следуешь в этом направлении, то, что развивается, создает связь, это ответственность по отношению к цели. И автоматически ты не думаешь о себе, ты думаешь о цели. И у нас это усилить важность цели в глазах товарищей и найти любые способы, чтобы это сделать. И все время ты думаешь об этом, как увеличить цель в глазах товарищей, и это и есть твой путь — связаться с товарищами.
Действительно, из-за этой общей цели раскрывается некая особая вид связи, такая необычная связь, некая открытость такая необычная, когда ты, с одной стороны, на самом деле чувствуешь, когда, не говоря ни слова, ты просто чувствуешь, когда кто-то, даже если не говорит ничего, ты чувствуешь заботу. Это какая-то такая развивающаяся открытость.
По моим ощущениям, работа по связи, которая создает объединение, это развивать заинтересованность. И все эти высокие состояния, о которых говорили товарищи, должны где-то начинаться. И это просто заинтересованность, участие. И та реальность, в которой мы живем, люди не так уж заинтересованы в других, они не так заботятся о них. Ну, если кто-то важный для меня, я хочу, чтобы ему было хорошо, и мне хорошо, когда ему хорошо, и мне доставляет это удовольствие, потому что он важен для меня. И вот это какая-то важность, участие. Я думаю, это надо в нас развивать, потому что это нелегко. Это не в нашей природе. Это нужно развивать в нас.
Работа по налаживанию связей заключается в служении товарищу. Мы часто слышим о том, как иногда такие истории, когда какая-то, скажем, несимпатичная девушка добивается очень известного парня. Если она трудится над этим, вкладывается, и она заботится о нем, это все выливается в любовь.
То, что было здесь сказано, что это поручительство, конечно, отличается от того, что уже пробовали в человечестве. Это было в Советском Союзе или в кибуцах. Да, мы были поручителями друг за друга в разных эгоистических целях. А здесь мы говорим о высшей цели. И все наши мероприятия, все наши действия для того, чтобы усилить это поручительство, чтобы создать важность выхода на следующий уровень, создать важность Творца. И относительно этого определяются все действия, которые мы сделаем или не сделаем, для того, чтобы достичь раскрытия Творца.
Я бы хотел сказать то, что сказал сейчас Игорь и Илон до этого. Мы начинаем заранее с определенной цели и развиваем открытость, которая, может быть, есть, а может и нет. Это может быть, например, какая-то ансамбль, джазовый ансамбль, который играет джаз. Они каждый раз утыкаются в место, которое не могут пройти, но постоянно репетируют и повторяют. Это как раз то, что мы делаем. Нам рассказывают, что будет и как будет. И мы как бы экспериментируем, что мы можем придумать для того, чтобы достичь этой цели.
Вопрос. Какая должна быть взаимная поддержка, которую мы получаем друг от друга для того, чтобы соединиться в поручительстве? Что за взаимная поддержка должна быть, которую мы получаем друг от друга для того, чтобы соединиться в поручительстве? Поддержка. Какой вид этой поддержки должен быть, чтобы достичь поручительства?
Поддержка, которая должна быть... Первое, что мне пришло в голову, это пример. Забота о важности цели относительно... Это вся та внутренняя работа, которую мы делаем. Каждый человек производит выяснение, постижение, кто он такой, в чем его природа, и перевести, сделать эту работу важной. Как? В виде примера, когда я показываю пример, насколько важно мне это все. Когда я показываю пример, что я пробую, стараюсь, делаю выяснение, и все видят, как я действую, как принимаю решения. Могут взять пример, и этим я помогу под товарищем.
Если продолжать и дополнять товарищей, наша работа очень долгая. Это не то, что произойдет завтра утром, и можем сказать, что все, можно расходиться. Процесс, где ты знаешь, что у тебя есть товарищ, который заботится о тебе все время. Если ты не пришел на какую-то встречу, он звонит. Если тебе трудно добраться, он тебя подвезет. Если всегда поможет советом. То есть все время так вот в каждых мелочах, где ты можешь упасть или испытываешь какие-то трудности, ты всегда можешь найти его, он всегда рядом, он всегда улыбнется, всегда поддержит добрым словом. Это удивительное чувство вот этой взаимной поддержки. Ты знаешь, что ты можешь упасть на его руки в каком-то смысле, и он всегда будет там. И автоматически ты чувствуешь ощущение надежности с его стороны. Это очень приятное ощущение. И тогда не возникает вопроса, что будет завтра. Завтра будет все нормально, потому что заботится о тебе.
Ну, мне кажется, что то, что лежит в основе этого принципа — это важность цели. Это решение о том, что есть одна цель, она общая для всех, и все выяснения происходят на основе этой общей цели. И поэтому момент личного примера очень важен, когда вокруг меня товарищи, которым я могу следовать, подражать, и у нас вместе с тем есть общая цель, то поддержка становится взаимной, когда каждый помогает всем остальным.
Следующий вопрос. Почему уступки и любовь, которые делаются заранее, почему они выгоняют все помехи, убирают все помехи? Если заранее вот так вот я уже веду себя, то они убирают вообще все помехи. Понятно? Почему уступки и любовь, которые делаются заранее, убирают все помехи?
Там, где есть любовь, никакой критики. Там, где есть любовь, это существует особое состояние, когда вся забота или о каком-то предмете, или человеке, который любим мною. И вообще любовь проявляется не как помеха, а для того, чтобы появилась возможность добавлять еще и еще. И если я не замечаю, что есть что-то неприятное у товарища, я просто люблю его. И тогда я покрываю все, что мне не нравится. То есть я вижу лишь его положительные качества и стараюсь все больше и лучше его понять, почему, что он делает. И все это приводит к новым выяснениям и приводит к тому, что не остается мысли, что товарищ в чем-то плохой, а как раз я должен что-то изменить, если мне что-то не подходит.
В этом наша работа, наш выбор, подготовка. Если у нас есть свобода выбора, чтобы подготовить почву, чтобы мы могли продвигаться вперед. Если я готовлю почву, говоря, что я готов подняться над своими желаниями, то в этот момент уже не придут помехи, потому что я подготовился. Помеха может прийти, когда я вижу помехи у других, у товарищей, я готов помочь им. Это просто как возможности работать.
По делу, что такое помеха? Это невозможность уступить, отказаться от эгоистической любви. Если заранее готовлю себя к тому, чтобы уступить, что значит «готовлюсь»? Это не то, что не будет помехи, помехи будут, но я смогу правильно с ними справиться. Это и есть та самая подготовка, о которой Мейер говорил. И тогда действительно есть уже подготовка и к любви, но не к любви эгоистической, а появляется некая готовность открыться к товарищам.
В моих глазах помеха — это то, что затрудняет мою связь с товарищами. Ощущение совершенства, уверенности, быть примером. И помеха в создании связи с товарищами — это и есть помеха для меня. И можно создать такую реальность, когда нет помех. Все, что мне кажется, это работа. И если я где-то должен в магазине какие-то деньги и так далее, это ежедневные проблемы. Но где моя голова заботится, находится, заботится ли о товарищах? Есть ли окружение, которое все время демонстрирует мне мою, демонстрирует свою поддержку? Тогда нет помех.
Мне кажется, что отмена должна быть на гордыню. Как только человек отказывается от гордыни, то это создает, ну, кроме того, что он начинает вообще все видеть как возможность, ну, скажем, не знаю, как сказать, когда он сильнее всего, когда ему нечего терять, и тогда он может полностью посвятить себя цели. Единственное, что он может потерять, это, собственно, цель. И тогда То есть это вот шаг, отказ от гордыни, это очень много.
Да, помехи действительно исходят из моего желания преуспеть относительно кого-то, быть сильнее. Я хочу быть более успешнее, чем Ариэль. И тогда я испытываю помеху, если это не так. Но если он дает мне ощущение уступчивости, доброжелания, доброжелательства, продвигайся, пожалуйста, добивайся успеха, это как раз-таки показывает, что он любит и уступает мне. И тогда уже нет помех. Есть помехи, может быть, в том, что я недостаточно люблю, недостаточно желаю ему успеха.
У меня есть пример такой. Когда ты получаешь от всего окружения какую-то частоту, например, радиочастоту, а я на другой частоте, то это слышится как шум. Я не слышу, что мне что-то хотят дать. Если все, что среда хочет мне передать, это только любовь, то прежде всего я должен отказаться от того, что я транслирую. Если я могу оттранслировать им что-то в ответ, это не должен быть шумом или помехой.
Я хотел бы добавить, что уступки и любовь... Для чего нужно уступать, для чего любить? Из потребности продвигаться к любви к товарищам. Исходя из этой необходимости. Поэтому уступать и любить — это легко.
Знаете что? А я не уверен, что много людей, те, кто смотрят нас, знают, о какой любви мы вообще говорим. Я слышу «любовь», «любовь» от каждого, как будто бы всем понятно, о чем мы говорим. Но людям, как правило, это непонятно. Как вы могли бы определить, что такое любовь? О чем мы вообще говорим? Это не совсем как принято в нашем мире. Любовь матери к ребенку или между двумя людьми, между мужчиной и женщиной, которые любят друг друга. Что такое любовь?
Ну, в нашем мире любовь — это возможность относиться к желаниям другого и наполнять их.
То есть участие в потребностях ближнего.
Да, понять, что хочет находящийся рядом со мной. Просто обеспечить ему это, наполнить его желание. Как бы расширить его тело, скажем, у него есть какие-то потребности. Я просто обеспечиваю ему эти потребности, наполняю их. Я думаю, что, может быть, это... Есть какие-то другие значения любви и так далее, но есть в этом отношение. Это пример матери и ребенка. Это иллюстрирует тот мир, о котором мы говорим.
У меня такое ощущение, что рядом со мной есть кто-то, и если ему важно то, что важно мне, то я направлен на него как радар. Я занят постоянной проверкой, чем я могу ему помочь. И стараюсь облегчить для него все, что связано с тем совместным чем-то нашим между ним и мной. И появляется какой-то совместный такой механизм внутренний, когда если я кого-то люблю на самом деле, я просто не вижу его как отдельного. Я могу видеть его совершенно или нет. Со стороны он может выглядеть совершенно иначе, видит какие-то даже ущербы в нем. Я же вижу его абсолютно совершенным, потому что между нами любовь. Если у нас есть что-то важное между нами, мы это важное поддерживаем вдвоем.
Я думаю, что мы должны различать между обычной эгоистической любовью и настоящей любовью. В обычной любви я забочусь о ближнем не только ради себя, а настоящая любовь, когда меня не интересует, что я чувствую, что я получаю от этого. Я просто хочу заботиться о товарище, и исходя из этой заботы, я получаю удовольствие. Меня не интересуют мои потребности.
Следующий вопрос. Что называется почувствовать, что ближний находится во мне? Что это такое? Как почувствовать? Что означает почувствовать ближнего, находящегося во мне?
Находится во мне. Это значит, он часть меня. И мы часть одной системы, которая действует вместе, функционирует, и каждый влияет друг на друга. Это не буквально внутри себя, в системе. Они действуют сообща, и каждый вкладывает свою индивидуальность в систему, действует исходя из общей системы. Я уже не чувствую себя, я чувствую всю систему, как будто бы она моя.
Ну, как правило, что хочет человек? Он хочет, чтобы его уважали. Он хочет представить себя относительно окружения, чтобы его приняли. И почувствовать ближнего в себе — это как бы нечто противоположное. Я действительно хочу почувствовать желание каждого. Я встаю с утра для того, чтобы набрать силы, наполнить эти потребности ближнего. Это какое-то обратное отношение.
Я думаю, что ощущать ближнего, как будто бы он внутри себя, это некое свойство. Оно есть или нет, но удалось ли мне почувствовать потребности окружающих меня, то, кого я называю ближними, другими людьми? Что им мешает, что они хотят, чего им недостает? Потребности, заботы, нужды. Удалось ли мне почувствовать их желания, окружающих меня, как свои? И, может быть, если я почувствую этого человека глубже, то мне удастся приблизиться к нему и почувствовать его более высокие желания, кроме голода, жажды и самых каких-то таких вещей, которые вызовут в нем какие-то неудобства.
Мне кажется, это то, что называется духовное. Когда я начинаю чувствовать внешние келии, то есть это мои келии, больше, чем то, что я себе думал.
Да, это ближе, Ариэль. То есть, кто я внутри? Когда я говорю «внутри себя», это желание.
Да.
Как же я могу освободить там место другому, если мое желание все эгоистичное и заботится только о себе?
Молюсь.
Ну, еще. Помогите ему. Но дайте ответ, исходя из желания эгоистического, как я в нем могу освободить место для другого. Общий вопрос. Для всех. Как я могу освободить в своем эгоистическом желании получать место для ближнего? Пожалуйста.
Мне кажется, что я должен то самое желание получать, направить ради ближнего, понять, что ему важно, и пока это желание не превратится из эгоистического в то, что я начну видеть в ближнем более важное, чем я сам. Но начинается это все с эгоистического начала.
Много можешь чего сделать. Начать заботиться реально. Заботиться о другом, даже если это эгоистически. Может быть, вначале увидеть, где эгоистичен, где нет. Просто посмотреть, где это находится. Но заботиться об окружении, чтобы они знали, что действительно заботишься о каждом из них.
Это мысль, когда и желание о ближнем является частью моего эгоистического желания. И тогда все укладывается, потому что я как бы предоставляю, очищаю для него место и отношусь к его желанию как к части моего желания и продолжаю действовать эгоистически, но уже во внешнем кли.
Может быть, когда я смотрю на себя, то у меня уже не остается места ни для чего внешнего. Есть на все эгоистическое мое какое-то ограничение. И тогда я думаю не только о том, что хочу я или не хочу в данный момент, а еще и о других.
Когда я получаю ощущение, что я полностью завишу от него. И то, что когда зависит он от меня, то я чувствую его в себе. Ну, не знаю, не могу подобрать другое слово. Я чувствую, что у нас есть что-то, есть какой-то общий знаменатель, что-то общее, о чем и он, и я, мы заботимся вместе, не говоря. Без разговоров. Без каких-то внешних решений у нас есть взаимная забота о чем-то общем, от чего мы зависим оба. Я завишу от него, зависит от меня. И что важно, я делаю это не из эгоистических каких-то потребностей моих, а что-то превращается такое в нечто безграничное.
Мы всегда начинаем с действий, то, что я вкладываю в товарища. Это вещи практические. Он становится важным для меня, и так я могу задействовать свое эгоистическое желание, потому что чувствую, что это хорошо, что я забочусь о нем, что я его наполняю, как сказали товарищи. Это одна тема.
Таким образом, я освобождаю место в себе для того, чтобы его воспринять?
Да, с помощью действий и то, что я вкладываю в него.
Тогда у меня общий вопрос. Напрямую, могу ли я освободить в себе место для ближнего, для ощущения ближнего, для заботы о ближнем? Я в себе. Могу ли я это сделать или нет? Ответ «да» или «нет» за одну минуту от всех сразу.
Я сам не смогу это сделать без влияния окружения. Если окружение не даст мне величия цели творения...
Не забирай всю минуту на себя. Нет, конечно, нет, но для этого нужно что-то уступить и отказаться от чего-то.
Дальше.
Нет. Нет, нужно что-то делать.
Что? Какие действия?
Я выполняю действия, направленные относительно товарищей.
Нет, дальше.
Примеры, которые я вижу снаружи.
Тоже нет. Я не могу это сделать сам.
Так что же, да.
Дальше.
Свет, возвращающий к источнику.
Это не слишком общее, неверно.
Только если я вместе с товарищем объединимся в нечто большее над нами вместе, относиться к чему-то третьему, а не между нами.
То есть только если я воздействую на товарища и вызываю отношение от него, отношение любви, то в этом отношении он сможет освободить место во мне, и тогда я смогу в этом месте почувствовать ближнего. Поэтому люди не понимают, как достичь правильной связи между ними, насколько они психологи и философы, и религии занимаются этим, но ничего не помогает, потому что эта методика, которая исходит из науки Каббала, они не понимают ее. Это только лишь при условии, что я через ближнего задействую ближнего, чтобы он начал относиться ко мне с любовью и отдачей, то этим он нейтрализует мое эго, и в нем образуется место для восприятия ближнего. Это называется «человек да поможет ближнему». Только при этом условии мы можем помочь друг другу. Следующий вопрос, если так. Это понятно? Ну, прекрасно. Следующий вопрос. Как мы сможем научиться проникать друг в друга для того, чтобы покрыть эгоизм ближнего? Как мы сможем научиться проникать друг в друга для того, чтобы покрыть эгоизм ближнего? Я прошу минуту на каждого, не больше.
Я думаю, что в общей любви появляется совместная сила. И эта совместная сила, даже если товарищ назвал это светом, возвращающим к источнику, в этой общей любви есть такое как бы ядро, которое втягивает в себя всех остальных.
Каждый в группе должен ощущать ответственность по отношению ко всем и так пробуждать влияние окружения на себя.
Или мы будем учить это путем страданий, научимся, или будем учить с помощью путя Торы, прислушаемся к советам мудрецов и все сможем реализовать сами.
Как предлагают каббалисты, все время отменять себя и вот так вот входить друг в друга, проявлять эту любовь. Это называется, что они обнаруживают трудности в этом и начинают работать.
Основная фраза — «возлюби ближнего, как самого себя». Но если так, то можно как перевести это в ежедневную простую жизнь, то я должен относиться к тем, кто меня окружает. Если я хочу, чтобы ко мне хорошо относились, то и я должен что-то сделать, чтобы изменить их, и тогда они будут для меня хорошей средой. Они на меня будут воздействовать и покроют мне мое эго.
Я думаю, что это из готовности строить общество, общую группу.
И в отношении любви, как пишет Рабаш, те самые пули любви проникают в сердце.
Я понял, что ближний-то не как два человека, а если мы хотим проникнуть в сердце товарища, мы делаем это для того, чтобы достичь любви к Творцу. Об этом мы должны помнить на нашем пути. Объединиться, чтобы возлюбить творение, через это достичь любви к Творцу.
Прилагая усилия, мы сможем добиться сердца друг друга. Каждый будет добавлять, будет вкладывать в группу, будет вкладывать в товарищах. Если ты после вкладываешь кого-то, ты его начинаешь любить.
Мы учим, что здесь есть интересный трюк такой. Если я хочу что-то, чтобы произошло со мной, я не могу это сделать сам, я иду в группу, я даю это, я рассказываю ей или играю даже, что это происходит, даже если я не чувствую. Тогда товарищи это воспринимают, начинают обратно влиять на меня этим. И я начинаю верить, что это правда. И когда я начинаю верить, что это правда, вдруг мой эгоизм уже может сократиться.
Это слишком. Скажем так, надо ли хорошо знать человека, чтобы проникнуть в него? Или достаточно так видеть его, как обычного человека? Или же мне нужно изучить, каким образом можно пробиться к нему, как-то особо относиться к нему. Что здесь происходит? Должен ли я познакомиться с ближним, познать его хорошо, для того, чтобы произошло исправление взаимного эго?
Я не думаю, что нужно так подробно изучать ближнего, потому что другой человек — это как поле работы для меня, как инструмент, как поле, на которое я возделываю, исходя из того, что я работаю в этом, нахожусь в этом, я получаю от этого реакцию, из этого общего поля. Возникает это общее поле.
Может, познать не совсем правильное слово. Может, нужно быть скорее чувствительным к тому, что необходимо ближнему на тот момент. Может быть, чем можно ему помочь. Если я смогу правильно себя настроить под это и буду действовать соответственно, то понятно, что я смогу пробиться к его сердцу.
не знаю, относиться к ближнему, я рассматриваю это в рамках нашей группы. Они хотят чего достичь? Реализации цели творения. Исходя из этого, я действую в направлении ближнего, а в направлении просто человека, 99% всего мира. Нам никогда не удастся узнать, что именно они хотят. И мы можем лишь пытаться объяснить им, как можно достичь более лучшего состояния. Но здесь, в нашей группе, это очень легко. Мы знаем, чего мы хотим. И мы хотим позаботиться о том, чтобы каждый смог этого достичь.
Мне кажется, на самом деле я не знаю, что хочет ближний. Я знаю, что я хочу. И может отсюда следует правило «возлюби ближнего, как самого себя». Я должен прийти к любви такой, так же, как люблю себя. Ведь этого каждый хочет.
Я тоже не думаю, что нужно подробно изучать другого человека. Нужно давать примеры, нужно согласно нашей цели. То, что мы поставили перед собой как высшую цель, так и вести себя, давать пример другим. И здесь надо, давая пример, я уже несу ближнему хорошее, доброе окружение, которое изменит его, которое будет рекламировать ему какие-то хорошие примеры правильные. Я думаю, что вот это проникновение ближнего, это значит быть для него хорошим примером.
И отсюда следующий вопрос. Должен ли я показать ближнему, насколько я наслаждаюсь от того, что я отменяю себя, от того, что я хочу находиться в любви к нему, в объединении с ним, насколько я от него ожидаю подобного отношения к себе? Должен ли я это делать открыто, показать ему это? Или, может, даже играть, если я не совсем в этом нахожусь, играть, будто бы я в этом? Или всю эту работу необходимо делать скрытно, в скромности?
Да, нужно показывать это. Это то, что мы делаем. Мы играем друг относительно друга, друг по отношению друг к другу. Но не надо только слишком преувеличивать, чтобы это не было слишком гадко, чтобы в этом оставался вкус хороший.
Я тоже считаю, что надо показывать, как проявлять это как наслаждение, потому что наслаждение притягивает. И тогда ближний тоже захочет сделать то же самое.
Да, ведь он делает это для того, чтобы показать другому, что у него нет силы. Это его цель. Я хочу дать ему силы, достичь цели, показывать радость, наслаждение. Это правильный путь достижения цели.
Я продолжу. И подвести к тому, чтобы он также вел себя со мной, чтобы он тоже начал играть. А, какая самоотмена, как здорово. Это легко подвести к тому, чтобы это произошло во взаимности, взаимно.
Я согласен с тем, что сказали товарищи, мне даже нечего добавить.
Я не знаю, я не очень согласен. Я думаю, что человек не может отдать то, чего у него нет. И невозможно слишком долго лгать. Я думаю, что эта ложь, она развалится, проявится и может нанести намного больше вреда, чем если быть честным, таким открытым, прежде всего относительно себя, и сравнивать это с окружением, и просто жить все это. И тем, что ты живешь все это же самое ты интранслируешь людям. Люди видят, что тебе хорошо, что ты удовлетворен своей жизнью, ты находишься в окружении, которое тебя поддерживает и поддерживается тобой. Это все становится правдой. Это уже не какая-то игра, которая висит в воздухе.
Верно, но я думаю, что игра как раз-таки может быть средством. Даже если я не чувствую этого вначале, я могу достичь такого состояния, когда я начинаю наслаждаться. Хотя я думал вначале, что все это глупости, нет в этом смысла. Но затем я работаю над собой, я работаю над другим, и это как бы взаимно так вот работает, и все выигрывают.
Большое преимущество нашей нашего общества в том, что мы все проходим подобное состояние. Каждый, правда, по-своему. И помехи случаются с каждым, но с каждым по-разному. И тогда ты знаешь, какую именно поддержку можно оказать товарищу, потому что ты четко понимаешь, какие помехи бывают у людей. Те же самые. Все могут это сделать, все понимают, о чем идет речь. Ты понимаешь, какие помехи, как ты с ними справляешься. Если ты даешь поддержку и уверенность товарищу, что можно их преодолеть, тогда каждый как бы излучает уверенность, и тогда есть общая уверенность в группе.
Конечно же, мы играем, как в театре, как в кино. Может быть, ты знаешь в какой-то момент, что это игра, и потом ты входишь в образ и забываешь о том, что это игра. Это психологическая игра, но ее нужно играть. Не бояться, как дети.
Вопрос. Какая связь между тем, чтобы предоставить место в своем эго для ощущения ближнему? Что означает пробиться к ближнему, внутрь ближнего? Что означает быть в поручительстве с ближним? Что такое быть с ближним в любви? То есть возлюби ближнего как самого себя. Как все это связано вместе? Проникнуть в ближнего, предоставить в себе место для ближнего, находиться с ним в поручительстве и находиться с ним в любви. Это последний вопрос. Ну, последнее усилие. Давайте.
Да, это непростой вопрос.
Помогите каждый друг другу в центр группы, и вы добьетесь успеха. Каждый пусть скажет часть ответа.
Согласно порядку этого вопроса, это 4 или 5 этапов, по которому человек должен продвигаться по этому пути для того, чтобы достичь самого высокого уровня, возлюбить ближнего как себя, вначале освободить место, обнаружить какую-то заинтересованность, участие. И я оставляю место для других, чтобы ответили.
Если в этот момент мы создаем кли, то раскрывается духовное. И тогда эти этапы — это тот путь, которым я могу как бы вынудить товарищей создать кли, объединиться.
Да, мне кажется, что это некий такой процесс. Перенести важность от себя наружу, работать с этим, пока это не станет ощущаться как мои килим. Я смогу работать с ними, с любовью.
И все это разные меры наших взаимоотношений. Мы все их называем словом «любовь», но слово «любовь» — это общее, полное. И относительно себя мы назначаем это или в ощущении к ближнему, или предоставить поручительство.
Да, можно добавить еще к этому, что мы говорим об ощущение группы — это пространство пустое, это центр группы, проникнуть туда. И там, через группу, доставить наслаждение Творцу.
Я думаю, что практически сказали уже все. Это процесс, в конце которого большая цель — достичь любви. И существуют этапы. Пока ты освободил какое-то место в своем эго, ты не можешь добраться до ближнего, ты должен пройти поручительство, ты должен прийти к любви. Это процессы, этапы процесса.
Итак, друзья, у нас нет времени. Скоро мы заканчиваем, но все-таки последний короткий вопрос. Вы знаете, да, меня просто разрывают вопросы. Какой знак любви? Как я могу знать, что я люблю ближнего? Признак любви. Просто.
Просто у меня глупая улыбка на губах. Самая такая невероятная. Но ощущение, как родителей относительно ребенка.
Радость. Свобода. есть тепло. Поручительство, отмена себя.
Быть в ощущении благодарности. Благодарность за то, что я чувствую, за то объединение, которое, за то, что я движусь к цели творения. Радость.
Да, я радуюсь. Не только тому, что я радуюсь его радости. Это дает мне ощущение.
Если я люблю ближнего, как я его вижу? Вижу
я
как часть.
Я смотрю на него как часть на себя.
Какой символ матери, которая любит своего ребенка?
Какой ты умница.
Умный, красавец. Нет такого второго.
Да.
Вот так я вижу товарища, если я его люблю.
Да, совершенный.
Есть у нас признак, есть у нас символ. Большое спасибо всем и песня.
שירגישו את עצמם מאושרים אך הטוב והעונג אינם מורגשים כי הבורא הוא משפיע והם מקבלים בשורש למעלה אין קבלה לכן באדם מורגשת בושה וזו הסיבה שנוצרה הסתרה כדי לפתח בליבנו יראה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה ללמוד איך לעלות במעלות האדם ולהגיע למטרה השפעה לבורא מטרה עליונה אך מקודם דרושה אהבת החברה לבטל את עצמנו להיכנס בסביבה ובכך להשיג השתוות הצורה וגם אם הדרך היא עוד ארוכה אך יש בכוחנו לתת יגיעה להגדיל את הרצון להגדיל כוונה עד שבינינו תשרה השכינה